Итак, мы с вами изучаем Деяния святых апостолов. Мы пытаемся понять, как же была Господом устроена Первоапостольская церковь. Для того, чтобы сравнить нашу церковь с оригиналом, для того, чтобы понять, а наша церковь, парадигма, в которую мы ходим, соответствует ли она вот той изначально созданной апостолами и Богом церковью. Потому что прошло очень много времени. Потому что мы уже вроде как другие, мы в других одеждах, мы с телефонами, мы ездим на машинах, мы пользуемся всевозможными какими-то бытовыми приборами, мировоззрение вроде как поменялось, много что случилось за эти 21 век. Но что-то есть главное, с чем мы должны себя сравнить. Итак, если вы помните первую главу Деяний святых апостолов, в которой Лука говорит о нашей миссии, о нашем предназначении. Он говорит следующее, что у каждого христианина, которого Господь приводит в церковь, есть миссия. Есть то, к чему он приготовлен, к доброму делу, как говорит Писание. Друзья мои, если ты, дорогой мой человек, если ты находишься в церкви, если ты находишься в церкви парадигмы или в какой-то другой церкви, у тебя есть твоя миссия. И к тебе вопрос сегодня звучит. А в чем твое посвящение? В чем твое посвящение? К чему Бог тебя призвал? К чему? И ты должен дать ответ на этот вопрос. И ответ, в принципе, записан Деяния 1.8. Давайте прочитаем его вместе с вами. Может быть, кто-то помнит уже наизусть, потому что мы часто повторяем этот стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». Друзья мои, это говорит о том, что у каждого из нас есть миссия – чтить Бога и воспитывать учеников. У каждого человека, у каждого христианина, который пришел в церковь парадигмы, и вообще, который пришел в христианскую церковь, есть миссия – чтить Бога и воспитывать учеников. Это самое главное, к чему Господь призвал каждого из вас. Это миссия и моя, и ваша, каждого из вас. И поэтому мы можем придумывать что-то, у нас могут быть какие-то отговорки, у нас могут быть какие-то причины, но Бог вас призвал к тому, чтобы быть Ему свидетелями, чтобы воспитывать учеников и чтить Бога. Итак, сегодня отрывок, который мы будем с вами разбирать, это Деяния 14 глава с 19 по 28 стих. Вы можете открыть этот отрывок, и мы будем говорить о четырех моментах. Говорить о четырех моментах и проверять себя. Действительно ли мы находимся в пуле миссии? Действительно ли мы выполняем ту миссию, которую Господь возложил на меня. Конечно же, люди приходят по разным причинам в церковь. Я пришел в церковь вместе с Алексеем Прокопенко, вот мы как-то сошлись не во мнениях, а в своих свидетельствах на основании того, что тогда в Самаре в голодные времена гуманитарка была хорошая из Германии в Преображении. И мы пришли, как оголодавшие такие два парня, за гуманитаркой, и говорили, у баптистов хорошая гуманитарка, давай туда пойдем. Мы приходим в церковь по разным причинам, друзья мои. У кого-то разбитая жизнь, кто не видит смысла, кто-то хочет найти хорошую жену. Разные могут быть причины, правильные и неправильные. Но после того, когда Господь входит в сердце, когда Господь изменяет сердце, нас объединяет одно. Нас объединяет миссия, которую Господь нам дает. Это чтить Бога и воспитывать учеников. Разные пути прихода в церковь, но направление совершенно одно. У всех, у каждого, независимо от положения, независимо пастор, не пастор и так далее. Абсолютно для каждого, абсолютно для всех. И вот когда мы читаем Деяния святых апостолов, когда сейчас мы будем читать этот отрывок 14 главы, мы будем с вами видеть, друзья мои, что делал Павел, что делали другие апостолы, как они подтверждали то, к чему призвал Господь. Итак, 14 глава, первые два стиха, давайте прочитаем. В Иопии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. «И неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников». Итак, мы видим, что апостол Павел приходит в Иконию, простите, и он проповедует, и мы видим, что начинается Божья работа, начинается движение, и иудеи не могут это никаким образом стерпеть. И начинается, и потом мы читаем с вами, что апостол Павла забивают камнями. Дорогой мой человек, вот твоя миссия, данная Богом, не выполнена, если ты не воспитываешь учеников. 20-21 стих, посмотрите. Посмотрите, что происходит там. Я не думаю, что у меня такой противный голос на записи. Никогда. И что было там? Посмотрите. Люди начинают верить, люди начинают становиться верующими людьми, люди начинают становиться учениками. Апостолы проповедуют Слово Господне, не боясь то, что с ними будет происходить. Они делают этих учеников. Но посмотрите, что происходит. Что Бог дает апостолу Павлу и его сподвижникам? Это 20-21 стих. Бог дал им учеников и успокоение. Друзья мои, вот воспитывать учеников, проповедовать, это очень... Ну, как вам сказать, это достаточно сложное занятие. И есть куча проблем и куча причин, по которым мы не самая активная благовествующая церковь. И можно сказать, что вот я что-то не делаю, кто-то из нас что-то не делает, но я хочу сказать следующий момент. Я хочу сказать следующий момент, что от Бога зависит, дает нам Он это или нет. А что зависит от нас? А от нас зависит готовность делать это или не делать. Если в нашем сердце есть это желание, Господи, вот я хочу. Я заметил одну интересную тенденцию. Каждый раз, когда я там сажусь в самолет, или я сажусь в поезд, когда я молюсь, Господи, я исповедуюсь, я не хочу ни с кем разговаривать, потому что я такой интровертивный человек. Мне хочется почитать книжку, посмотреть в окошко на смену декорации и так далее. Сызрань, Чапаевск, следующий город там пошел и так далее. Но я хочу, чтобы ты в мою жизнь послал сейчас в этом купе человека, с кем бы я мог поговорить о Евангелии. И всегда, когда я так молюсь, Бог дает таких людей. Каким-то чудным образом, или на меня проливают кофе, на меня проливают чай. Однажды на меня, человеку вообще стало плохо, на меня вырвали с верхней полки на нижнюю, я как-то рассказывал уже об этом. В любом случае, Бог дает какое-то обстоятельство для того, чтобы я говорил о Евангелии. Понимаете, вот этот наш первый шаг, который Бог ждет для того, чтобы мы начали это делать. Но у нас сначала идут куча причин. Куча причин и обстоятельств, по которым мы не делаем это. И мы говорим, на работе у меня все такие атеисты, агностики. Я вообще не знаю, как с ними разговаривать. Они, а вдруг меня уволят и так далее и тому подобное. Дорогие мои хорошие, я хочу вам сказать следующее, что Бог дает учеников. Бог дает это успокоение. Бог дает это движение в нашу жизнь, тогда, когда мы готовы. Конечно, если кто-то из вас занимается спортом, например, кто-то берет штангу. Ну, если сейчас на контуре бросить штангу, ну, сейчас же он не готов принять эти 200 килограмм, правда? Если, наверное, взять какую-то стойку, или если это бокс, например, надеть перчатки, подготовиться к стойке, удар-то можно принять? Можно принять. Мы должны быть готовы к тому, чтобы Бог нам дал. И Бог дает, Бог желает нам дать этих людей, которым мы расскажем Евангелие, которым мы засвидетельствуем о своей вере, из которых мы воспитаем учеников. Мы сейчас молимся с Сергеем Александровичем о том, чтобы в нашей церкви было наставничество. Мы хотим, чтобы у каждого человека был наставник, который бы курировал его, который бы помогал. И особенно для новообращенных. возникает большой вопрос, а как это, назначить? А как это? Как? Катя Сахацкая, будешь наставником для Андрея Логинова? Давай вперед. Нет, не подходит. Здесь межповой признак. Так, нет. Даник, будешь наставником для Дениса Денисова? Нет, Даник слишком молодой для Дениса. И возникает куча проблем. Друзья мои, вот все зависит от нашей готовности, насколько мы готовы сделать этот первый шаг. Вчера мой сын выступал на соревнованиях в танце. Я хочу вам сказать, что он не очень хороший танцор. Я про себя вообще молчу. И вдруг у него захотелось яркое желание выступать, там были какие-то соревнования отборочные, в кубке, побороться за кубок. Вы знаете, что у моей жены глаза большие, я думаю, что в тот момент они были еще больше. И она подошла к судье и говорит: Татьяна, давайте мы не будем Сашу, чтобы он выступал в кубке. И она ей ответила следующее: пусть танцует. Конечно же, Саша не выиграл этот кубок, но он прошел это соревнование. Понимаете, друзья мои, вот все зависит от нас, все зависит от нас. Бог готов нам дать благословение, Бог готов нам дать поддержку, Бог готов нас продвинуть вперед. Но для этого нужно сказать: Господи, вот я. Мы удивительно здесь с вами читаем в тексте, что... Посмотрите, что ведь апостол Павел, его так избили, что иудеи подумали, что он мертв, и все разошлись. Но потом мы видим, что, какой-то реанимобиль, вот сегодня про дефибриллятор говорили, реанимобиль какой-то там невидимый пришел. Апостол Павел поднимается и куда-то его несет. Нет бы как-то оклематься после камней. Нет как бы устроить себе какой-то отпуск и сказать, ну... Апостол Павел бы сказал своим братьям, сказал: братья, вот посмотри, меня ж камнями били, друзья, камнями меня забили до бесчувствия. Ну, я, может, отдохну? Я, может, полежу в сторонке где-нибудь, вы пока идите. Нет. Апостол Павел делает этот первый шаг, и Господь все 99%, которые не достают у апостола Павла силы, здоровья, благодати, слова, дают ему, и он идет дальше. И посмотрите, что вот, в принципе, ведь интересная вещь происходит, что если вы будете внимательно читать Деяния святых апостолов, что это вот первое, здесь мы читаем о первом миссионерском путешествии апостола Павла, что он идет по городам, и потом он возвращается в этот город. Вот 21 стих как раз, 14 главы как раз и говорит, что они вернулись. И вот город Дерве находился в крайне восточной точке Галатии. И в Дерве Павел и Варнава находились недалеко от ворот Киликии, знаменитого перевала, ведущего через горы в Тавру и так далее. Это вот исторические моменты, в которых мы можем там запутаться, но они есть. И это было направление к Тарсу, к родному городу Павла. Так как Дерве было конечной точкой их первого путешествия, то после завершения там работы было бы естественно, если бы они направились на восток через перевал и самым коротким путем вернулись в Антиохию. И вместо этого проповедовавшие Евангелие всему городу, приобретшие довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Обратите внимание, что апостол Павел возвращается туда, где получил. Мы говорим следующую вещь, что не надо ходить туда, где уже тебе как-то тронули, ну, где тебе чуть не в асфальт не закатали. Но посмотрите, что Господь дает дерзновение апостолу Павлу еще раз пройти эти города, еще раз сделать этот круг, еще раз заняться воспитанием этих учеников, еще раз. Понимаете, это не логика, это, наверное, отсутствие какой-то здравой логики. Это влияние Духа Святого на апостола Павла. Это под Духом Святым, под его руководством. Павел говорит: Господи, вот я готов. И Господь дает ему разумение, дает ему понимание, куда идти. Возвращаться туда. Возможно, кто-то говорил: зачем ты пойдешь туда? У нас же всегда есть люди, которые отговаривают. Я сам был таким человеком, когда Наташа собиралась на Аравийский остров, эту страну на буковку «И». Я говорю: Наташа, зачем ты туда поедешь? Это страна мужчин. Ты будешь ходить в вот этой штуке, у тебя даже глаз не будет видеть. Зачем тебя там поймают и всего остального на 9 месяцев? Зачем? Я хотел быть добреньким. Но что делает Бог? Бог знает, что Он делает. И Он нас направляет именно туда, куда Он хочет нас направить. Для того, чтобы мы совершили славу для Него. Для того, чтобы кого-то укрепить. Для того, чтобы кого-то спасти. Возможно, Бог знал, что ну, там были какие-то люди, которые нуждались в том, чтобы их укрепить, нуждались в том, чтобы их подняли с колен, нуждались в том, чтобы услышать Евангелие, чтобы спастись. Но апостол Павел был готов. Сказал: Господи, вот я, веди меня. Друзья мои, когда мы не выполняем великого предназначения, когда мы не выполняем свои миссии, мы начинаем заниматься следующим. Мы начинаем заниматься самокопанием, критиканством, обличением, осуждением и так далее и тому подобное. Тогда мы начинаем заниматься то, что нам нравится и не нравится. Мы начинаем копаться в церкви, мы начинаем копаться в других людях, мы начинаем копаться в своих детях, в своих супругах и так далее и тому подобное. Апостол Павла, которого били камнями, который жил как на войне, было ли ему время когда-то вот сесть и порассуждать, а правильно ли кафедра сейчас у Пожидаева или неправильно? А правильно ли костюмчик у Панкова в прошлое воскресенье был или неправильный? Мы думаем об этом. У нас уходит куча времени, чтобы подумать, в каком салоне он это купил. Но я знаю, что очень много говорят о его костюме, я поэтому и сейчас говорю. И я порой стою на эту стезю, друзья мои. Почему я это делаю? Потому что я уклоняюсь от того, чтобы идти по той дороге, которую Бог мне дал. Следующий момент. Бог не только дал ученикам апостолам учеников успокоение, Бог не только дал им дерзновение вернуться, но Бог вот в этих двух стихах, 21-22, дает им сочувствие к этим ученикам. Почему Павел и Варнава вернулись в Фристру, Иконию и в Антиохию? Давая им свое великое поручение, Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И вот в оригинале в этом поручении присутствует только один глагол, который можно перевести как «научите». И далее идут три эти две причастия. Мы говорили уже об этом, но для напоминания нашего, которые говорят о том, как научить, идя, крестя, уча. И вот Павел и Варнава пошли с благой вестью и крестили многих во Христа, и их работа была не завершена. Вот это сочувствие, вот это любовь к грешникам, вот это сожаление, вот это переживание об этом народе. Я не могу спать, если я не приду туда. Я не могу заниматься какой-то другой работой, если я не расскажу этим людям о Евангелии, если я не вернусь еще раз туда, в этот дом, в это селение, в этот город. Посмотрите, насколько был занят разум Павла и Варнавы. Насколько они были погружены в это. Никаких дурных мыслей. Ничего абсолютно. И люди идут в точном предназначении, которое начертал им Бог. Друзья мои, я вернулся вчера поздно вечером из Самары. Церковь «Скала», где я помогаю, восстанавливаю эту церковь, создаю команду, где я встречаюсь с разными людьми. Вот в одно, больше всего, с чем я сталкиваюсь, это межличностные отношения, это разборочные какие-то вещи. Это кто-то что-то сказал, это кто-то чего-то не сказал, это кто-то сделал или не сделал, и так далее, и тому подобное. Это мне нравится, это не нравится. Здесь плохо, там... Друзья мои, мы будем этим заниматься доколе, пока мы не начнем с вами выполнять миссию, которую Господь нам дал. Мы просто обречены на это. Мы обречены вот на эти бытовые разбирательства. Я не хочу этим заниматься. Я хочу, чтобы мы все вместе спасали народ. Я хочу, чтобы мы все вместе чтили Бога и воспитывали учеников. Друзья мои, нам нужно понимать, что помощь молодым христианам, помощь людям во взрослении является такой же частью нашей работы с вами, нашего служения и обучения их тому, как стать зрелыми христианами. И фактически всем нам следует понять, что великое поручение гласит, пока мы не готовы воспитывать молодых христиан, нам рано нести благую весть погибшим. Друзья мои, если я хотел бы, чтобы мы начали переживать друг о друге, что с нами происходит. Чтобы мы начали переживать за тех вот шесть человек, которые недавно приняли крещение. Чтобы мы начали переживать за тех людей, которые пришли первый раз в церковь. Мы начали переживать за тех людей, которых нет. Мы начали переживать об этом. Мы начали переживать и молиться за этих людей, чтобы Господь помог. И не только молиться, но и говорить: Господи, я хочу помочь этому Васе Бурлакову. Я хочу помочь ему, но пошли меня каким-то чудесным образом к нему. Для того, чтобы ему выкарабкаться из того положения, в котором он находится. Понимаете, вот тогда, когда наша церковь будет готова принимать неверующих, Господь будет прилагать спасаемых к церкви. Но мы должны навести порядок в своей собственной жизни. Мы должны навести порядок с теми людьми, которые находятся рядом с нами. Мы должны навести этот порядок для того, чтобы Господь прилагал спасаемых к церкви. Ведь Господь дает спасаемых к церкви тогда, когда мы сможем им помочь вырасти. Зачем нам нужен ребенок, если мы на него не обратим никакого внимания? Он просто умрет. Я помню эту аналогию, это как с холодильником, да? Вот холодильник, вот Библия тебе, вот ребенок, которому 6 месяцев, ползи, дорогой, и питайся сам. Вот приходи на богослужение, слушай Панкова с Пожидаем, и жизнь наладится абсолютно точно. Да нет. Потому что богослужение, друзья мои, нам нужны для того, чтобы слушать Слово, для того, чтобы прославлять Бога, благодарить Его. И должно быть это персональное водительство, персональное наставничество. Не я только должен этим заниматься для всех людей. Все мы абсолютно. Это наша миссия каждого человека. Павел Варнава обратно приходили в Листру, в Иокию и Антиохию, утверждая души учеников, 21-22 стихи. Они увещевали пребывать в вере. Друзья мои, помощь, чтобы человек оставался в вере, чтобы он учился доверять Богу. Во всех деталях жизни, во всех абсолютно. И обратите внимание, я наблюдаю такую тенденцию очень интересную. Чем человек больше находится во Христе, тем он меньше доверяет Богу. Тем он больше рациональнее, тем он больше знает. Во всех абсолютно деталях. И это важный аспект, друзья мои. Ты, мой дорогой человек, который пришел сегодня в парадигму, если ты являешься христианином, кого ты увещеваешь в вере? Кого? Кому ты помогаешь? Кому? Друзья мои, это очень важно. Это очень важно. И если у тебя нет такого человека, это не значит, я сейчас не хочу приклеить какой-то лейбл, абсолютно нет. Это значит, что это вызов, который Бог сегодня дает. Это значит, что нужно сегодня помолиться и сказать: Господь, я готов, я сам ничего еще не знаю. Хоть я хожу 25 лет в церковь, 10, 15, 5, мне кажется, у меня есть этот страх, но я готов увещевать, я готов идти. И Бог благословит, и Бог даст все, что нужно для человека, которого вы будете вести за собой. Друзья мои, я хочу, чтобы мы были живыми. Я хочу сам быть живым, на 100% живым. Я не хочу быть ненастоящим. Я не хочу прятаться за какими-то правильными словами, за какими-то белочными абсолютно ответами. Потому что, когда у верующего спросишь, как дела, слава Богу, что это за такая фраза? Я вообще ее не понимаю. Что за этим стоит? Какая жизнь за этим стоит? Потому что, друзья мои, потому что мне не все равно, куда я иду и куда мы идем вместе с вами. Потому что я не хочу, понимаете, я не хочу такой церкви, которая, ну, как бы все хорошо в церкви. Нет. Я хочу, чтобы мы по-настоящему любили Бога и любили друг друга, чтобы мы увещевали в вере. Любить другого человека – это не значит смотреть томным взглядом на него и позволять ему делать все, что он хочет. Ну, я же люблю тебя, ну, поэтому делай все, что ты хочешь. Нет. Если я вижу брата согрешающего, я иду и увещеваю его в вере, и говорю: Даник, не делай так. Даник, не делай так, я молюсь за тебя, я хочу помочь тебе выйти из этого состояния. Даник, прекрати лгать, прекрати обманывать. Это просто для примера, не думайте. А то вы подумали, что я все грехи Даника сейчас исповедовал перед вами. И при этом апостолы честно предупреждали своих наставляемых о трудностях, с которыми им придется столкнуться. Посмотрите, это сейчас я буду говорить против Евангелия процветания. Они не описывают христианскую жизнь как существование без проблем. Как все, ну все решит. Вот ты придешь, вот мы сейчас помолимся, и муж найдется. Мы сейчас помолимся, и все решится. И работа будет, и вообще все, и все болезни уйдут, и кубики у тебя сразу. Вот мы сейчас помолимся, и у тебя пресс сразу будет. И ты будешь как Аполлон. И будешь вообще на первом, где-нибудь там, в каком-то журнале супер-хитовом. Да нет. Да вроде мы все это знаем, что для того, чтобы был пресс, надо качать его. Надо не лопать, что не надо лопать. Друзья мои, то же самое и в вере, то же самое и в христианстве. И посмотрите, 22 стих. Они говорят следующее. «Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Те, кто слушал Павла и Варнаву, не могли не понять, что они имели в виду под словами «многими скорбями». Не понимали еще до конца. И кто-то сказал: Иисус пришел не для того, чтобы сделать жизнь легкой, а чтобы сделать людей великими. Бог хочет сделать вас великими людьми, потому что Он проводит через испытания, через боль, через утраты какие-то, потому что Он хочет сделать вас великими, великими в вере людьми. Но мы сопротивляемся. Нам очень трудно сказать: Господи, вот я, пошли меня. Вот я готов, Господь, идти за Тобой. Я не знаю, как завтра будет. Я не знаю, Господь, но я верю, что Ты поможешь мне. Ну, к сожалению, наша страна не Швейцария, и, в принципе, я думаю, что в какой-то степени наше государство помогает нашей вере. Потому что трудно быть уверенными, да, в своей пенсии или еще в чем-то. Поэтому как-то Господь помогает нам, чтобы мы вот молились Господу и говорили: Господи, не знаю в старости, проживу ли я на 3,5 тысячи или нет. Челюсть новую поставлю или нет, что там будет дальше, не знаю. И те, кто слушал Павла и Варнаву, не могли не понять, что происходило, но они говорили вот истину, ту правду, которая нужна была людям. Они не приукрашали Евангелие никоим образом, они говорили правду. Друзья мои, в чем заключается ученичество? Это сказать правду человеку о нем самом. И сказать: ты грешен, брат, тебе надо покаяться. А мы порой очень дипломатичны порой. Мы как-то облизываем человека, мы как бы намекаем ему, и мы ожидаем, что этот человек должен как-то догадаться о том, что он грешен. А он никак не догадывается. А нам уже как-то стыдно об этом говорить, что он грешен. Друзья мои, Писание говорит совершенно другие вещи. Скорби, переносимые с Божьей помощью, делают нас сильнее. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Однако нам нужно это понимать и идти этим путем. Итак, друзья мои, мы сейчас с вами рассуждали о том, что наша миссия, данная Богом, невозможна, если мы с вами не воспитываем учеников. Второй аспект, о котором мне хочется сказать: наша миссия, данная Богом, не будет выполнена, если мы с вами не находим себе замену, если мы не воспитываем последователей. И обратите внимание, что 23 стих, 14-23, давайте вместе с вами прочитаем. 14-23. «Рукоположив же пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Обратите внимание, что здесь происходит рукоположение пресвитеров в каждой церкви. Апостол Павел, Варнава и апостол Павел занимаются тем, что они рукополагают старейшин, потому что пресвитеры в переводе означают старейшин, для того, чтобы церковь жила и функционировала. Они оставляют после себя тех людей, которые будут управлять этими церквами. У каждого из нас есть какой-то пост, да, какой-то пост служения. Кто-то стоит в Discovery, кто-то занимается женским служением, кто-то является учителем в воскресной школе, кто-то ведет домашнюю группу, кто просто приходит в домашнюю группу. Дорогой мой человек, если я пастор, я должен воспитать себе пастора. И воспитать пастора в церковь Парадигмы, я вам честно признаюсь, это неимоверная трудная задача. Вот раз... И клон, пожидая его, тут так более молодой и красивый появился. Мне бы так хотелось. Похудее и постройнее, Кирилл говорит. Но не получается. И вот здесь, вот здесь мы видим, да, что Божья воля состоит в том, чтобы каждый христианин воспитывал себе замену последователей. Мы порой не думаем об этом. Мы заняты какими-то вечно делами. Мы не думаем о том, что нужно вкладываться в людей. Нужно вкладываться в том, что кто придет потом, после тебя. Можно сказать, что это какая-то корыстная вещь и так далее. Но я в моей семье есть два сына, и я понимаю, что когда у меня выпадут все зубы, у меня есть кому пожевать хотя бы. Или на блендере помелить. Потому что это... Вот Бог устроил этот порядок, который нужен нам с вами. И когда мы говорим, какая задача лидера домашней группы, лидера домашней группы, я бился вчера с одним человеком, он говорит, вот у меня домашняя группа большая, садиться некуда уже, все народом больше приходит. Я говорю, надо умножение произойти. Он сразу умножение, как будто это слово не слышал. Деление? Я говорю, не, надо умножить, надо еще, чтобы одна группа была, у тебя же некуда садиться. Нет, нам хорошо, мы не можем разделиться. Я говорю, подожди, какая твоя задача основная? Какая твоя задача лидера? Подожди, объясни мне, какая задача, ты как лидер, какая твоя задача? Проводить группу. Я говорю, не. Твоя задача воспитать лидера. Твоя задача воспитать лидера домашней группы. И мы порой забываем, мы думаем, что корова всегда должна давать молоко. И вот я как пастор, что я должен делать? Ну, конечно, как пастор я должен всех утешать, ублажать, ругать, отлучать, любить, воспитывать, приезжать, молиться молитвой исцеления. Друзья мои, моя самая главная задача – это воспитать пасторов для этой церкви. Потому что сегодня я хожу, а завтра я уже не хожу. Завтра, как моя мама всегда говорила, нет, как моя жена говорит, завтра к тебе прилетели кукушки, и ты просто улыбаешься. Вот и все. И если ваше ожидание от меня, как от пастора, от Сергея Александровича, как от пастора, что пастор – это некая скорая помощь, у которого есть супер духовный сундучок, который придет и все ваши вопросы решит. Да, конечно, я понимаю, и я это делаю, но моя основная задача это воспитать пасторов для церкви. Потому что Рома Ротер не воспитает пасторов для парадигмы. Правильно, Рома? Нет. Этим должен заниматься я. И поэтому, друзья мои, мы должны с вами понимать, что миссия, которая дается нам новому, она для меня она не выполнена, если я не готовлю себе замену, если я этим не занимаюсь. И Богу не угодно, чтобы наша община, она оставалось без этой замены, потому что если мы не будем этим заниматься, я знаю такие церкви, которые не занимаются заменой, в которой нет выполнения этой миссии. Церкви стареют и уходят в небытие. Потому что там хорошо, и там ничего не происходит. Я сегодня с одним братом разговаривал, он говорит, церковь, в которой я был, я вот когда был вот таким маленьким, там были же те же люди, Сейчас я уже вот такой большой, прихожу, там те же люди, только состарились. А люди же имеют тенденцию, что стариться и умирать. А церковь должна жить, церковь должна развиваться, в церкви должна быть здоровой. И поэтому, друзья мои, наша миссия в том, чтобы мы готовили себе замену. Чтобы мы не уважали себя, чтобы мы не искали те места, где нам хорошо. Понимаете, я всегда переживаю, когда мы начинаем вот такими вещами заниматься. Когда я прихожу в церковь, и церковь должна меня как-то, вот, ну, богослужение же, конечно, оно должно меня как-то вот хорошо удовлетворить. Вот я понимаю, я вот когда иду на проповедь, это вот я в какой-то степени я иду на Голгофу, потому что я понимаю, у меня всегда вот этот вот задний мозг, он говорит, вот твоя проповедь должна понравиться. Я говорю, да нет, я должен истину сказать. Нет, вот все-таки должна понравиться. Вот ты смотри на людей, понравится, не понравится. И иногда люди спрашивают, ну как тебе сегодня проповедь пожидаю, понравилось или нет? Говорит, не понравилось. А что не понравилось-то? Не тронуло меня. Вот, понимаете, иногда люди уходят в какое-то такое мистическое рассуждение. А что такое тронуло? Где должно тронуть? Где потрогать надо? Где? В каком месте тронуть должно? Ну, не вдохновило меня это. Ну, какой-то, я не получил какой-то карт-бланш. Я не что-то я, вот как-то не тронуло меня сегодня. Как-то вот сегодня играл, сегодня вообще, вы видели сегодня, что было с группой прославления? Вообще не тронуло, вдвоем только они там были. Мне всегда нравится, как Кирилл, он как-то умеет так ногами перебирать, когда поет. Не тронуло. И понимаете, и вот знаете, что самое интересное? Что мы об этом рассуждаем с серьезными лицами. Мы обсуждаем эмоциональный фон, ставим его во главу угла и говорим, что это тронуло меня или не тронуло. Друзья мои, подождите. О чем речь? У нас же не шел Слава Паунина. Может быть, кто-то был. Мы были с Сергеем Александровичем, потом 2 дня бумажки за шиворот выгребали. Там тронуло абсолютно. Там и паутину на нас накидывали. Там и ветром дули. И что там только не делали, водой поливали. Там всех тронуло. Друзья мои, но мы говорим о каких-то других вещах. Потому что, друзья мои хорошие, мои золотые, мои дорогие, мои любимые парадигмовцы и гости, если вы не выполняете основную миссию, которую вам дал Господь, рано или поздно вас вообще ничего не будет трогать. Вообще. Никакая церковь вас не тронет. Даже вас Господь не будет трогать. Вы будете разговаривать с Богом вот так и говорить, Господь, ну что ты меня сегодня не вдохновил? Что ты меня сегодня не тронул? Это катастрофа. Поэтому помните, что Господь даровал каждому из вас миссию. И знаете, я еще хотел еще добавить сказать, что Почему я должен взять на себя эту миссию? Откуда проистекает эта миссия? Эта миссия проистекает от глубокой благодарности за то, что сделал для меня Бог, вытащив меня из уз греха. И когда я вспоминаю об этом, что Бог сделал для меня, когда я вспоминаю о том, что Он умер за меня, что Он воскрес, что теперь я спасен, я понимаю, Господи, я так благодарен Тебе, Господи, вот я готов пахать, я готов делать все возможное и невозможное ради Тебя, потому что Ты-то для меня, Господь, умер, Ты-то за меня пострадал абсолютно невинным, а я-то готов, Господь, готов, вот я готов выполнять эту миссию, я готов идти за Тобою. Я не хочу, чтобы это была какая-то повинность, я не хочу, чтобы это было какой-то пушдаун определенный, чтобы толкать, пинать и так далее. Некоторые говорят, что пинок это шаг вперед. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы это было из глубины сердца, чтобы вы понимали. Когда вы говорите, я хочу быть благодарным Богу, потому что Он умер за меня, потому что Он любит меня, потому что Он страдал за меня и так далее. Итак, друзья мои, второй момент, мы с вами говорили о том, что наша миссия, данная Богом, она не выполняется, если мы не готовим себе замену. Если мы не думаем о том, чтобы готовить себе тех людей, которые встанут вместо нас. Это как в бою. Одних солдат убивают, вторые встают. Бой продолжается и грезит победа. Мы находимся на войне. Мы находимся на войне в этом городе Москва, который погибает в разврате. 5000 человек, по-моему, умирает каждый день в этом городе Москва. 5000 гробов везут на кладбище города Москвы и Подмосковья. А мы сами занимаемся мелкими терками. Мы занимаемся тем, что мы пытаемся поймать какую-то эмоциональную волну. И мы очень серьезно об этом думаем, с очень серьезными лицами. Мы думаем об этом. Друзья мои, что с сердцами? Что с нашими сердцами? Что с нашим отношением с Богом? Что? Почему нет этой благодарности? Почему нет этой благодарности слышать Бога, идти и говорить Ему: «Господи, вот я готов идти за Тобой». Друзья, ваша миссия или наша миссия, она, которая дана Богом, не выполнена, если мы с вами не подотчетны церкви. Посмотрите, вот с 24 по 28 стихи, давайте прочитаем вместе с вами. Потом, пройдя через Писидию, прошли в Памфилию и, проповедовав Слово Господне в Перге, и сошли в Атталию. И оттуда отплыли в Антиохию, оттуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Друзья мои, вот апостолы отсутствовали, ну, кто-то говорит, больше года. Может быть, даже несколько лет в церкви Антиохии. И, по всей видимости, все это время, ну, не имело, ну, возможности что-то сообщить. Это сейчас можно сказать, там, позвонить и так далее. И вот представляете себе радостное возбуждение всех христиан, которые, когда до них дошел слух, вот Варнава и Павел вернулись. И вот Варнава и Павел, они что делают? Они рассказывают о том, что Бог сотворил через них. Посмотрите, 27 стих. Да? «Все, что сотворил Бог с ними». Они пришли поделиться работой Божией в Антиохийской церкви. Они пришли поделиться вот этим своим состоянием. Они пришли отчитаться перед церковью о том, как Господь работал в их жизнях. Они подотчетны, несмотря на то, что это Павел и Варнава, они подотчетны церкви. Они понимают значение церкви в их жизни. Мы порой недооцениваем значение церкви, друзья мои. Мы порой недооцениваем значение церкви в нашей жизни. И порой мы начинаем вести какую-то параллельную, самостоятельную, религиозную или околорелигиозную деятельность. Мы куда-то едем, мы что-то делаем. А где этот? Да куда-то поехал, чем-то занимается. Где занимается? Ну, я всегда говорю: ну ты хоть скажи, чтобы мы как церковь помолились за тебя. Друзья мои, вот интересная вещь, что порой мы забываем об этой главной миссии. Да? Мы забываем о том, к чему Господь нас призвал, в чем наша основная деятельность, в чем наша основная миссия, которую Бог нам дал. И когда этого нет, ну пойми, ну Бог-то ведь нас создал интересными, потому что мы же хотим что-то делать, мы хотим чувствовать нужность свою. А что мы делаем? Мы занимаемся вот этой какой-то околоцерковной работой. И нам церковь, в принципе, как бы она и нужна, и не нужна. Мы в церковь приходим, ну, для того, чтобы посмотреть, а что у них там сейчас. Ну, вот мне не было 2 месяца в церкви, я вот прихожу и смотрю: а, так, ну, Романова сидит, так, хорошо. Так, Шаулова пришла, так, хорошо. Вот, Рощенко вернул, надо же, сколько событий здесь произошло. О, сегодня группа прославления вообще никакая. Все, информационный срез получен. Ну, через 2 месяца я вернусь. Все не так. Друзья мои, наша миссия, данная Богом, она выполняется, если мы подотчетны Богу, подотчетны церкви конкретно. Церковь знает, что происходит с нами, мы приходим и рассказываем, мы делимся этими событиями. Я никогда не забуду Иру Кораблеву, которая пришла с вот такими квадратными глазами и начала рассказывать про маму, про свою, потому что с мамой что-то начало происходить. Ир, потому что Бог работал с этой девушкой, и она пришла и говорит: мама пришла к Богу, с мамой что-то происходит, мы все в курсе, мы все радуемся за Иру, мы готовы ее обнять и сказать: Господь, спасибо тебе, благодарность тебе, потому что ты жив и действен, и церковь радуется, и церковь понимает, что Бог работает среди ее людей. Друзья мои, мы нужны друг другу.
Мы нужны друг другу для того, чтобы выполнять миссию, которую даровал нам Бог. Мы нужны друг другу, поэтому Бог создал церковь. Мы нужны в этой подотчетности не в контроле, абсолютно нет, а в подотчетности для того, чтобы понимать, куда человек идет, почему он туда идет, для того, чтобы молиться. Я надеюсь, что это, что вы усваиваете это, друзья мои. Потому что если вы отдаляетесь от церкви, если вы думаете, что вы служите Богу вне церкви, друзья мои, это не служение. Это религиозная деятельность. Потому что Бог работает через церковь. Именно через церковь. Поэтому Бог основал церковь. Вы можете утешать себя чем угодно. Вы можете обманывать себя как угодно. Но Бог работает через церковь. И последний момент, о котором мне хочется сегодня сказать по поводу миссии, которую возложил на нас Господь. Друзья мои, наша миссия, данная Богом, она выполняется тогда, когда мы отдаем Богу должное, что Ему принадлежит. И вот в своем сообщении Павел и Варнава рассказали христианам в Антиохии о том, как Бог отверз двери веры язычникам. Вот Он отверз двери веры язычникам. Это 27 стих, вторая его часть. Он отверзает двери, они рассказывают об этом. Понимаете, они благодарят Бога за это. За то, что как Бог работает в их жизни. И Бог, что мы читаем в Евангелии следующую вещь. За все благодарите. Бог работает в нашей жизни. Он постоянно работает в нашей жизни. Знаете, больше чего, с какой проблемой я встречаюсь? Когда я начинаю писать нужды, у меня все хорошо получается. Когда я начинаю писать благодарности, у меня ступор какой-то. Очень трудно, вот, ну, я иногда спрашиваю, ну, поблагодари Бога, вот о чем бы ты сейчас рассказал, о чем ты Бога поблагодарил? И вот, я, наверное, старое поколение помнит, помните, Хазанова была такая интермедия, мулить кулинарного техникума. И вот как мулить кулинарного техникума, начинаю рвать бумажку и думать, а что же Бог сделал сегодня для меня? Какую дверь он отверз, где он отверз, что там произошло, ничего не могу вспомнить. Ну, вроде бы, слава Богу, дети тут вот есть, жена есть, кормит пока, там, что там, ну, церковь есть. Ну что, ну еще что-то, и все. Почему так происходит? Потому что вот когда миссия наша, она нами не принята, и мы не замечаем всех Божьих благословений, которые Он нам дает. Мы не замечаем вот этих великих возможностей, которые мы пропускаем, потому что, обратите внимание, друзья мои, когда мы не находимся на той дороге, на том посвящении, которое Бог нам дал, мы пропускаем все самые главные события, в которых мы могли бы участвовать. Мы где-то идем совершенно другой дорогой. Это то же самое, понимаете, пройти по Арбату и пройти по Третьему Казихинскому переулку где-нибудь в Марьино, в каком-то заводском абсолютно районе ночью в 2 часа. Но я же тоже был в Москве, и я был в Москве. И в Арбате там есть 2 Старбакса, там вот это, сувенирный магазин, там еще музыканты, а вот это, и там еще вот это. А там еще вот представление было, а там еще есть памятник Булату Акуджаве, а там стена Виктора Цоя. А что ты видел на своем втором Казихинском переулке, когда ты должен быть на Арбате? Ничего, там темно, и там ямы, и там крысы, и я боялся, что меня там съедят. Друзья мои, я не хочу, чтобы вы ходили по второму или пятому Казихинскому переулку. Я хочу, чтобы вы ходили по тому пути, который Бог вам дал, для того, чтобы отдать Ему должное. Потому что Господь желает дать вам все возможности для того, чтобы вы прославили Его. Чтобы вы не заметили эти двери, которые Он открывает для язычников. Которые Он открывает для вас, в которых бы вы могли принимать участие. Не уезжайте с того пути, который Бог вам дал. Итак. Сегодня мы, друзья, с вами говорили о том, что необходимо воздавать Богу хвалу за все, да, что нам дается совершать. Сегодня мы говорили с вами о Божьем предназначении. Сегодня мы с вами говорили о том, что наша миссия, данная Богом, она не выполняется, если мы с вами не воспитываем учеников. Если мы с вами не переживаем за тех людей, которые рядом с вами. Если мы с вами не ведем кого-то за собой. Если мы с вами не помогаем людям расти в вере. Друзья мои, наша миссия, данная Богом, не выполняется, если мы с вами не готовим замену. если мы не думаем о том, кто дальше будет это вести. Наша миссия не выполняется, друзья мои, если мы не подотчетны церкви, если мы находимся где-то вне ее, и нас она абсолютно не тревожит. И четвертый момент, который я сегодня хотел, чтобы вы отметили, что наша миссия, данная Богом, не выполняется, если мы с вами не отдаем должное Богу, который сотворил нас, который спас нас и который желает, чтобы мы делали то, что Он хочет от нас видеть. Я хочу помолиться сейчас вместе с вами. И я хочу, друзья мои, я хочу сделать следующее, наверное. Вот я хочу, чтобы вы задали один всего вопрос себе, который состоит из двух слов. Где я? Где я сегодня? Я хочу, чтобы вы честно ответили на этот вопрос. Дорогой мой человек, дорогой мой брат, ты на Божьем пути? Или ты где-то на своих путях? Ты пытаешься устроить свою собственную жизнь. Ты пытаешься быть вроде как хорошим, вроде как успешным. Ты пытаешься как-то вырулить и тешишь себя той мыслью, что ну, вроде я как с Богом, вроде как я там где-то, я где-то рядом. Но честно себе ответь на этот вопрос, где ты? Где ты сегодня? Потому что, знаете, такая вещь интересная. Потеряться легко, вернуться сложно. А я хочу, чтобы все мы были вместе. Рука об руку. Я никогда не забуду, когда я потерялся, когда мне было 6 лет в большом магазине. Мама просто меня оставила и ушла. Вот ощущение потерянности. Вот мама была рядом, а я потерялся. Люди скопились. Спрашивают, ну как мама твоя выглядит? Я говорю, она просто красивая. Я хочу, чтобы мы не потерялись. Никуда не ушли.